Михаил Александрович Шолохов. «Тихий Дон». Роман в четырех книгах. Книги третья и четвертая. Книга третья. «Как ты, батюшка, славный Тихий Дон, ты кормилец наш, Дон Иванович, про тебя лежит слава добрая, речь хорошая. Как бывало ты все, быстер бежишь, все чистехонек. А теперь ты, Дон, все мутен, течешь, помутился весь сверху донизу. Речь вас говорит, славный Тихий Дон, уж как-то мне все мутну не быть, распустил я своих ясных соколов, донских казаков. Размываются без них мои круты бережки, высыпаются без них косы желтым песком». Старинная казачья песня. Часть шестая. Глава первая. В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел. Казаки-фронтовики северных округов Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского пошли с отступавшими частями красноармейцев. Казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области. Хоперцы ушли с красными почти поголовно, Усть-Медведицкие наполовину, верхние донцы лишь в незначительном числе. Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Сикачом. Даже в позднейшие времена, когда все войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои. Бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье. К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того, как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного Донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей. На хуторе татарском была получена от Вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на войсковой круг. Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелей Прокофьевича. На станичном сборе в числе остальных делегатов на круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой день решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск. Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыло и еще кое-чего по хозяйству. Да, кстати, хотел и подработать, закупив мохову для мельницы, сит и бобиту. Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороны и Мирон Григорьевича. Сваты редком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились. В Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил, не без опаски: «А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ в рот им дышлину». «Нет», — уверил Пантелей Прокофьевич. «Матвей Кашулин на дысь был там, гутарил, робеют немцы. Опасаются казаков трогать». «Ишь ты!» — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем. Он, видно, успокоившись, перевел разговор. «Какую же власть установить, как думаешь?» «Атамана посадим, своего казака». «Давай бог, выбирайте лучше. Шупайте генералов, как цыган лошадей, чтоб без браку был». «Выберем. Умными головами еще не обеднел Дон». «Так-так, сваток. Их и дураков не сеют, сами родятся». Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. «Я своего Митьку думал в люди вывезть, хотел, чтобы на офицера учился, а он и приходской не кончил, убег на вторую зиму». На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по качковатой дороге. Правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой. Качалась люлька, и как рыба на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты. «Где-то наши казаки?» — вздохнул Пантелей Прокофьевич. «Пошли по Хопру. Федотка калмык вернулся из Кумылжинской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть держат шлях на Тишанскую станицу». Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян.